«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня знаковый день для столичных автомобилистов. Вступил в силу закон о платных парковках в пределах Садового кольца. Я так понимаю, что теперь в пределах бульваров стоит час 80 рублей, а от бульваров до Садового 60 рублей в час парковочное место. Но это решение вызвало неоднозначную реакцию среди столичных жителей, среди гостей столицы, среди политиков и экспертов. И вот сегодня у нас в студии те, кто представляет эти разные точки зрения, и в том числе сторонники референдума о платных парковках, в пользу которого сегодня высказались участники специального митинга возле метро улицы 1905 года. Я представлю вам гостей нашей передачи. Это эксперт общественной палаты по платным парковкам Александр Евсин. Здравствуйте. Муниципальный депутат Илья Свиридов от Таганского района. И руководитель проекта «Пробок нет» Александр Шумский. Добрый вечер, Александр. А сейчас у нас на прямой телефонной связи еще и депутат бывшей Мосгордумы Дмитрий Иванович Катаев. Мы ему позже дадим слово. Давайте посмотрим репортаж с митинга, который организовал наш гость Илья Свиридов за референдум, за мораторий на расширение платных парковок. Запускайте, пожалуйста, видео.
Сегодня у нас 25 декабря. Сегодня расширили зону платных парковок до Садового кольца. Сегодня у нас пробки 10 баллов. Что, в общем-то, показывает нам абсолютную бессмысленность этой меры в качестве меры по борьбе с пробками. Вот. И сегодня мы собираем подписи за проведение референдума. Значит, можете подходить, москвичи, кто еще не подписался, кто еще не поставил подпись за референдум, пожалуйста, подходите, подписывайтесь. Значит, мы собираем подписи, 146 тысяч нам надо, сейчас мы собрали порядка 16 тысяч подписей. Вот. Но мы понимаем, что поскольку мэрия нам разрешила собирать подписи как раз в канун новогодних праздников, многие москвичи уедут кто на дачу, кто в какие-то регионы России, кто-то даже улетит за границу в теплые края. Вот, поэтому нам собрать это будет очень сложно, это все сделано специально. Поэтому я очень прошу всех максимально записывайтесь, помогайте нам собирать подписи. Потому что если мы их не соберем, значит мэрия скажет, ну вы видите, москвичам абсолютно эта тема неинтересна. Значит, ждите, что платная парковка придет к вам на улице, в дворы и дойдет до самого МКАДа.
Вы знаете, я когда приехал в метро, Краснопресненская линия забита, люди друг друга толкают прямо под поезда. Как они еще не попадали, не знаю. Поезда ходят с увеличенным интервалом, потому что кто-то держит двери, и поезд не может двинуться. А, извините, если не будет у людей автомобилей, на которых они ездят самостоятельно, то что, надеяться только лишь на метро? Метро нельзя пустить один над другим поезда. И поезда не расширить. Понимаете, уже и так метро исчерпало свои возможности. Делать новые линии метро – это хорошо, где оно далеко и за городом. В центре новой линии метро уже ничего не дадут. Вся беда в том, что нам плата за парковки не создаст решения транспортных проблем. Но проблемы усугубятся. Честно говоря, что машина припаркованная занимает меньше места, чем машина движущаяся. Понимаете, когда она движется, за ней еще должен интервал быть, и впереди нее должен быть интервал. А когда она стоит, она может стоять рядом с другом. Поэтому парковки это только лишь платные, это только лишь повод и инструмент как-либо капитализировать московский асфальт.
Я за референдум. Я за то, чтобы ввели мораторий до проведения референдума. Я за то, чтобы власть задумалась, правильное решение она принимает. За то, чтобы власть прислушалась к нам, к народу.
Нет платной парковки! Нет платной парковки! Нет платной парковки!
И за референдум!
За референдум! За референдум! За референдум! За референдум!
Давайте дадим слово Александру Шумскому, потому что мнение уже противников частично мы знаем. Вам слово, Александр.
Я, как и многие другие москвичи, выступаем за платную парковку. Напомню просто, что Москва последняя столица в Европе, одна из последних столиц в мире, во всяком случае, из развитых стран точно, которая переходит на эту систему именно в центре города, потому что это единственный способ наладить порядок для того, чтобы, когда машина приезжает, они имели возможность припарковаться за определенную фискальную цену, но имели возможность припарковаться, вы решите свои дела и поедете дальше. То есть весь день вам простоять достаточно очень дорого будет стоить, хотя есть и такие люди, но зачастую оборачиваясь машина мест должна быть приличная, чтобы всегда были свободны 20%. Вот и все. Никто на этом зарабатывать деньги не хочет, это небольшие деньги, это там, может быть, несколько десятков миллионов рублей в плане города, это очень небольшие деньги. То есть это именно для задачи, для того, чтобы центр города просто навести порядок, да, тем самым улучшив ситуацию в центре города, потому что одновременно около 100 тысяч автомобилей находится, и задача вытеснить оттуда около 30 тысяч для того, чтобы остальным просто стало действительно удобно, чтобы автомобиль превратился в удобное средство передвижения, хоть и дорогое.
Спасибо, Александр Евсин, ваши контраргументы.
Ну, Александр Шумский, как обычно, смешивает понятия, путает теплое с мягким, начинает смешивать понятия оплаты и порядка. Оплата, порядок — совершенно различные вещи. То, что раздражает москвичей, это машины, припаркованные на тротуарах во втором ряду и с прочими нарушениями правил дорожного движения. Все это и так по факту является платной парковкой, эта плата называется штраф. Вместо того, чтобы заняться наведением порядка, московское правительство фактически сделала провокацию, то есть культивировала этот беспорядок для того, чтобы вот это недовольство москвичей использовать для, как предлог для введения проекта платных парковок. Я считаю, это совершенно неправильно, как по форме, так и по содержанию. То есть там есть очень много проблем технического плана, есть проблемы концептуального плана. Сам инструмент платных парковок, он, конечно же, применим в некоторых местах. Я напомню, что в Москве вообще-то платные парковки давным-давно применяются в местах повышенного спроса, такие как аэропорт, вокзал, бизнес-центры там, и так далее и тому подобное. И ни у кого это не вызывает никакого раздражения, потому что там эти парковки, плата за возможность парковки уместна и целесообразна. Да, то, что сделал департамент транспорта сегодня, это просто плата за воздух, которая не дает москвичам ничего, а фактически устанавливает новый побор.
Давайте Илье дадим слово. Сколько уже голосов собрано?
Подписей под... Приблизительно я цифру назвал. Когда я уходил из штаба, это было около 16 тысяч. Но еще возвращаются сборщики. Я думаю, что там сегодня, может быть, мы к 18 подберемся. У нас около 100 сборщиков еще не дошли, так сказать, до дома. Вот. Поэтому цифры такие. Ну, вот сейчас вот Александр сказал, что несколько там десятков миллионов. Насколько я знаю, уже на следующий год там 4 миллиарда запланировано получить от зоны платных парковок в бюджет города. Поэтому ну, лукавить здесь и говорить, что ну, там какие-то несколько миллионов, это совершенно не так. 4 миллиарда – серьезные деньги, и речь как раз об этом. И понятно, что стратегия развития вот этой транспортной системы, она явно совершенно ведет к тому, что будет увеличиваться стоимость и в метро, и общественного транспорта, и увеличиваться зона платных парковок, и будет со временем платный въезд вводиться и так далее. Поэтому сейчас единственный шанс остановить этот процесс коммерциализации транспортной инфраструктуры – это провести референдум.
Более того, все жители Москвы должны понимать, что это всего лишь первые шаги, после которых обязательно последуют следующие. Вот, к примеру, Александр Шумский, который так присвоил сейчас мнение москвичей, что я, как и все там москвичи, все москвичи так не считают. Большинство москвичей считает иначе. Большинство москвичей даже, честно говоря, еще не понимают, что происходит. То есть жители окраин Москвы, у нас очень большой город, они не совсем даже в курсе, что происходит сейчас в центральном вот, административном округе. Вот все, что здесь пройдет, потом перейдет вот в то же самое Бирюлево и так далее и тому подобное. И вот Александр Шумский, к примеру, является сторонником платы. Оплаты даже не просто на уличной дорожной сети, но даже во дворах. То есть власть вместо конструктивного решения проблемы, то есть организации вот этих проектов вот, типа народного гаража, расширение парковочного пространства, расширение дорожно-транспортной инфраструктуры, оно просто вводит побор для того, чтобы ограничить автовладение в Москве. Это в корне противоречит вообще современному тренду цивилизации и является заведомой глупостью, которая может вызвать только социальный взрыв.
Да, Александр Иванович. Все просто. Мы на сегодняшний день подошли к порогу 350 машин на 1000 населения, на 1000 жителей. Это порог достаточно еще низкий. И, в принципе, люди готовы купить и большее количество машин. Другая проблема, что город не способен переварить в рамках того количества дорог, парковочного пространства. Посмотрите, в спальных районах особенно это видно, что мы закатали в асфальт все, что только можно было из зелени, а все равно мест не хватает. И этот процесс, к сожалению, неизбежный, потому что машин можно еще в два раза больше купить, оставить их некуда. Единственное, и то же самое в центре. Да, все хотят ехать в центр города, и пока там существует бесплатная парковка, там будет существовать половина рабочих мест. Как только мы сейчас вводим платную парковку, сами рабочие места тут будут уходить в другие какие-то зоны, на окраины, в серединные части. Поэтому парковки платные – это не только способ, как вот Илья считает, что нажиться. На самом деле это способ экономической регуляции, вообще регулирования страны, в городе, да, в том числе регулирования вот этих рабочих мест и мест приложения труда. По поводу, просто надо понимать, что когда 1000 человек у вас едет в центр города, или 100 тысяч, и считают, что они найдут себе бесплатное место, когда они его не находят, они начинают машину ставить на тротуаре, потому что вам нужно бежать навстречу, у вас остается 3 минуты, и вы плюнете на все правила, и будете так делать. А если у вас все-таки есть свободные, хоть и платные места, вы поставите по правилам. Вот именно разница, почему платная парковка приводит к порядку.
Да,
вот,
давайте, Александр,
хотелось бы сразу же акцентировать на некоторые моменты, которые используются для таких вот манипуляций. То есть, вот Александр Шумский, как один из пропагандистов и защитников этого проекта, он говорит, что вот все там жители всей Москвы едут и паркуются в ЦАО. При этом сами же знают, что утверждают, что здесь находится до 80% рабочих мест Москвы. То есть, это цифры, измеряемые в миллионах, грубо говоря. А парковочных мест, на самом деле, 15 тысяч. То есть, это всего лишь, это даже меньше 1%. Это 0,01%, вот, 0,1% этого процента. Вот. Поэтому ничего в плане движения и в плане возможности парковки, на самом деле, ничего не произойдет. Просто поменяется чуть-чуть кластер использования парковочного пространства. Если раньше становились, грубо говоря, по принципу, кто раньше, тот и встал, то теперь у кого больше денег, фактически это просто... расчистка от, ну вот есть такой термин, нищебродов, для того, чтобы люди побогаче могли стоять. И также необходимо напомнить, что в Москве огромное количество административных учреждений, которые почему-то пользуются преференциями вот во всем этом. Они никуда не уезжают, они ничего не платят и всячески нарушают даже саму концепцию. То есть ничего не меняется. И это мы видим за год того, что происходит сейчас в Москве. Ни на йоту не изменились показатели пробок, я бы даже сказал, больше стали. Более того, вот даже Сергей Семенович Собянин, по-видимому, введен в заблуждение, потому что он говорит, что вот это поможет увеличить трафик. Так, извините, а зачем вы трафик-то увеличите, если вы его, наоборот, вроде хотите уменьшать? То есть, департамент транспорта дает прямо противоречащие друг другу цифры, к примеру, что оборачиваемость рабочих мест увеличилась, то есть, парковочных, то есть, мест увеличилась. И при этом трафик сократился. Но это самый простейший логический анализ. То есть машин стало вроде больше ездить, и при этом трафик уменьшился. Это не может быть просто, потому что не может быть никогда. Никаких объективных данных мы не видим. Мы видим только пропагандистскую какую-то риторику.
Все. Илье, давайте слово дадим. Как проявилась практика вот бульварного кольца? Какие плюсы, какие минусы?
Ну, вот если смотреть объективно, то, конечно, что-то делать надо. Вот, согласен с тем, что какие-то где-то могут вводиться платные парковки в качестве вот, меры по увеличиванию оборачиваемости мест. Но тогда давайте тогда проведем какую-то большую аналитическую работу. Вот внутри бульварного кольца сделали платную парковку. Вот мы с ней не спорим, кстати. Вот сделали в эту платную парковку. Отдайте администрирование на местный уровень. Пусть каждый район, их 10 в центре, пусть каждый район сам проведет какую-то аналитику минимальную. У нас Пятницкая улица перегружена. Ордынка у нас перегружена. А Гончар, например, нет. То есть это улица, которая приходит к Садовому кольцу. Mm-hmm. Ну, Гончар никуда не ведет, она такая, как бы, упирается в высотку, да? В Котельническую высотку. Она никуда не ведет, поэтому там трафика нет, и нет проблемы пробок, и нет проблемы парковок, там много свободного места. Вместе с тем, одинаково вводят платную парковку и там, и там, и там. Соответственно, на Гончарной у людей возникает вопрос, смысл в чем? Вы боретесь с пробками здесь? Нет. Боретесь с засильем машин, которые припаркованы якобы на тротуарах, или на газонах, или вторым рядом? Нет. А на Пятницкой может быть. Поэтому здесь должна быть какая-то
Я вот в рабочую группу вхожу при Дептрансе, я сказал, вы сделаете три, хотя бы три, я не говорю там про больше, три вида улиц, там желтую, красную, зеленую. Зеленая без напряга, нет там перегруженности какой-то. Оставьте там бесплатную, желтую, значит, бывает, что трафик высокий и так далее. Сделайте среднюю какую цену, там, не знаю, 10-20 рублей. И красную, где действительно прям вот очень сложно, там, ну, какие-то можно примеры привести. Вот, пожалуйста, там вводите. То есть хотя бы какая-то...
Градация, да.
Да, хоть какая-то логика должна быть в действиях. А так просто взяли, сейчас все накрыли общим скопом, вот, ну, не думая. Причем где-то есть дома без дворов, где-то есть, ну, что такое дом без двора? Значит, люди ставят только во дворе, да? Где-то есть дома с подземными гаражами, где-то без. То есть вообще никакой аналитики не производится. Поэтому вот, на мой взгляд, как-то не хватает.
Да, давайте дадим слово Дмитрию Ивановичу Катаеву, бывшему депутату Мосгордумы. Как вы считаете, Дмитрий Иванович, оправдала ли себя практика платных парковок в центре города?
Здравствуйте. Ну, прежде всего, говорить сейчас, наверное, преждевременно, оправдалось или нет. Недовольства очень много, а результатов пока не очень видно. Результаты финансовые, естественно, можно не считать, об этом уже говорили. Это мелочь для московского бюджета, 1,5-триллионного бюджета. Так что здесь надо говорить, конечно, об удобствах жителей, о порядке, об удобстве водителей. Вот об этом надо говорить. Но еще здесь надо говорить о двух вещах. Об одной уже упоминалось, о правах местного самоуправления. Но давайте все-таки когда-нибудь скажем чиновникам городским, не твое собачье дело лезть ко мне во двор или в мой переулок, сами разберемся. Вот чтобы само разобралось местное самоуправление, жители, которые выбирают это местное самоуправление, это первая задача. Они сами без нас решат, сами примут все решения и так далее. И второй вопрос, который никто, к сожалению, пока вот не затронул из выступавших, и я смотрел сейчас вопрос референдума, он там тоже проигнорирован, вопрос земельной собственности. Ну, то, что его заматывает изо всех сил московское правительство, это понятно. Они как огня этого боятся, они очень хотят всю московскую землю прибрать к рукам и нам вот так вот за 80 рублей в час там выдавать, в час по чайной ложке буквально. Вот. Но это на самом-то деле надо делить эти проблемы. Одно дело, как уже говорилось, парковка на площади, там у театра, у кафе, даже у офиса какого-то может быть. Ну, пожалуйста, приехал, заплати, уехал. Там час ты постоял или сеанс, спектакль длится там 3-4 часа. Ну, не разоришься. Вот. Совсем другое дело мой двор. Особенно в центре. По федеральному законодательству дворы должны принадлежать именно на основе собственности собственникам помещений в этих домах. И все попытки московского правительства урвать там внутри микрорайона, урвать какие-то общественные пространства, они все абсолютно незаконны. Нет в Москве таких микрорайонов, а уж в центре и подавно, где есть лишняя земля. А вся не лишняя земля должна принадлежать жителям. И опять же, они сами решат, где им ставить парковки, где не ставить. И сколько за эти парковки платить, я думаю, что какая-то плата уместна, если она пойдет в бюджет дома, скажем, пойдет в уплату налога за эту землю придомовую, это будет нормально.
Спасибо, ну, Дмитрий Иванович, спасибо. Давайте мы сейчас напомним радиослушателям наш номер телефона прямо эфирного 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Напомню, что с нашими гостями мы обсуждаем тему, быть ли в Москве референдуму о платных парковках.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами спорим, стоила ли овчинка выделки, гадаем, каких ждать рекордов, вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Знаете, что мне иногда снится, что я... Диктор вызывает меня на старт на Олимпийские игры, а я понимаю, что я все это время не тренировалась.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем тему, быть ли в Москве референдум о платных парковках. Давайте тогда Александру Шумскому зададим вопрос. Вот вроде трезвые мысли разделить на зоны, вот градацию произвести. Что вы против имеете?
Ничего против. Я тоже считаю, что это зонировано должно быть, но только вне пределов Садового кольца. Объясню очень просто. К сожалению, если мы возьмем в центре города Гончарную улицу, на самом деле она сейчас испытывает достаточно большие проблемы с возможностью запарковаться. Я вот туда, когда приезжаю, обычно занято. Если, допустим, мы в соседней улице сделаем платно, ее оставим бесплатную, значит, все трудящиеся рядом переместятся именно на нее, и тогда она будет вечно забита, потому что она единственная бесплатная. К сожалению, пока вот у нас 40% или 50% рабочих мест там в пределах Садового есть, мы не сможем вот эти вычленить одну свободную улицу, чтобы сделать ее бесплатной. Поэтому до Садового кольца понятно, почему зонировано это сделано едино, потому что это вопрос администрирования, как собирания. А вот дальше уже можно говорить, что, к примеру, вдоль Ленинского проспекта, вот до Третьего кольца, там, где очень много социальных точек, вот там можно было бы сделать вот именно его платным, а вот все, что там в жилой зоне, это все там просто не нужно, потому что там и проблемы такой нет. То есть возле станции метро, возле больших торговых центров действительно стоит вот так вот зонированно, аккуратно вводить эти парковки, чтобы наводить там порядок.
Давайте, да, Александр.
Да, хочется узнать, что у нас существует единственная возможность наведения порядка, это только установление новых поборов. То есть у нас и так должна быть полиция. У нас организовалась теперь ЦОДД, куча различных инспекций и инстанций, которые должны следить за порядком. При этом они не следят за порядком, потом облагают жителей новым каким-то оброком, и после этого нехотя начинают следить. При этом следят, я хочу заметить, очень плохо. То есть даже сейчас, вот на первой улице этого пилотного проекта платных парковок Петровка, до сих пор вы можете в любое время прийти и увидеть там, что люди стоят в два ряда, в три ряда, как угодно, там вообще ничего не изменилось. То есть все, кто бывал, и лучше всех это знают депутаты, потому что Мосгордума находится на Петровке. Да. И при этом никто из них, у них-то есть там какая-то подземная стоянка или еще не знаю чего, но у них абсолютно лицемерная позиция, то есть они совершенно не заботятся о нуждах, собственно говоря, города. И покрывают фактически вот то лицемерие и неправду, которую через различные СМИ, департамент транспорта буквально зомбирует население вот этими тезисами своими.
Я на самом деле с тобой соглашусь, что действительно есть проблемы в порядке, их тоже в том числе на этих платных улицах надо наводить. Я более того приведу еще примеры вообще полностью перекрытых улиц, как Ветошный переулок, где ГУМ просто откровенно забрал около 40 парковочных мест, которые вообще-то платные, городские, но почему-то он их перекрыл, не пускает туда людей. То есть на самом деле можно к чему придраться, что не отменяет самого факта необходимости платных парковок. Единственные возможности, даже если мы наведем порядок, у нас никто на тротуаре не будет стоять. Как я, как житель, не смогу все равно в центр города приехать поставить машину, потому что все места будут заняты. Даже если я буду иметь возможность заплатить и решить свою проблему, пойти на переговоры, у меня не будет такой возможности. Вот это решается только платный.
У меня за всю историю жизни в Москве я никогда не было случая, чтобы я не смог бы запарковаться там, где мне необходимо. Никогда. То есть не было такого случая, чтобы я пришел и не смог.
Еще когда бесплатно было.
Еще да? Когда бесплатно было. То есть, да, были проблемы, к примеру, мне приходилось там поставить, ну, вот не рядом, а там отъехать там, ну, на 100-300 метров. Вот первый раз, если серьезно, я получил огромную проблему, я 40 минут катался по Петровке. Mm-hmm. То есть я катался по Петровке, когда там как раз ввели платные парковки. Почему? Возможно, как раз потому, что вот эти пропагандисты, они совсем запутались в своих тезисах и уже начали говорить, вот даже Собянин озвучивает это, что у вас всегда будет гарантированное место парковки. В результате что получается? Люди, в принципе, сами понимают дорожную обстановку и, в общем, в напряженные часы и не суются в ЦАО на автомобиле. То есть сюда большинство народа действительно ездит на общественном транспорте, на метро. Вот. А сейчас, введенные в заблуждение вот эта пропаганда, они наоборот даже могут увеличить трафик. И вот у меня результат вот из всего опыта езды по Москве, это именно в районе платных парковок. Я 40 минут крутился по Петровке, вот так вот, в попытке вообще встать хоть куда-нибудь. Что даже чисто практически развенчивает все эти тезисы. При этом я говорю, что на дальних переулках, к примеру, каком-нибудь Каретном, там ввели какое-то транспортное гетто, то есть там вот этот паркон ездит постоянно, фактически как какой-то каратель. И там люди не успевают даже порой заплатить. То есть они не успевают сделать транзакцию вот эту, их уже штрафуют. А там бывает не успевают, потому что я, к примеру, оплачивал лично сам через СМС 7757 и через 20 минут мне пришло милое уведомление от смс-ки, что, извините, ваша транзакция не прошла. Они даже вот не понимают, вот вы пошлите смс-ку на неработающий номер, когда вам придет уведомление о том, что оно не пришло. Да. Это, да, этот сервис не предназначен для, как бы сказать, ну, абсолютно вот такой вот быстрой связи. Да, то есть у него,
да, конечно,
да, у него важно довести сообщение. А когда оно будет доведено, в задачи СМС не ставится. То есть это принципиально как бы другое. Плюс очень много штрафов ложных идут, в том числе и местным жителям. Ну, то есть куда ни посмотри, я уж не буду говорить, что вот настолько все бестолково как бы делается, что я напомню просто, вот этот СМС 7757 зарегистрирован за компанией, которая называется «Городские мобильные системы», и у нее учредители на Кипре. Я вот не понимаю, как это вообще могло произойти, особенно в свете послания президента Российской Федерации, да, Федеральному собранию. То есть там впрямую говорится о деофшоризации, и у нас проект, который проводится под эгидой государства, но все-таки для нас город – это государство, это субъект федерации. На это закрывают глаза, и мэрия, вместо того, чтобы разобраться с этим, оно цинично заявляет, а они работают безвозмездно и вообще ничего не делают.
0,5%.
Очень странно, да. Я, конечно, сейчас надеюсь, что, поскольку эта тема уже всплыла в общественное сознание, что они уж прямо так не воруют. Но я уверен, что теперь там есть какие-то незаконные комиссии, которые вроде под эгидой законности все это делается. Но они, по сути своей, незаконны. Такого быть не должно.
Да, давайте Илье дадим слово. Как вы считаете, вот, следует ли расширить тематику референдума, как предложил Дмитрий Иванович?
Ну, в любом случае, расширить не удастся, это надо будет проводить новый референдум, но, в принципе, я согласен с Дмитрием Ивановичем в том вопросе, что, в общем-то, Мосгордума как-то не выполняет своих обязанностей, что ли, задач, которые на нее возлагаются, потому что и паркование во дворах, и паркование там платное, бесплатное, там, не знаю, зоны какие-то, где им быть, это вопрос достаточно сложного регулирования, который вполне подходит, ну, к компетенции Московской городской думы. И именно Мосгордума должна была принимать эти решения. Однако они приняты на уровне приказа Департамента транспорта, плюс одно из постановлений правительства. Ну, то есть, фактически, это решение, которое принимается единолично исполнительной властью. Вот мы слышали, позавчера вышла у нас там статья в одном из изданий, большое интервью с Собяниным, вынесено в заголовок было, что мы делаем в Москве все, что хотим. Вот лучшим образом, так сказать, иллюстрирует политику, которая проводится. Поэтому, естественно, референдум – это единственный способ добиться все-таки какой-то альтернативы, чтобы делали не просто все, что хотят, но это, так сказать, немножко слышали москвичей. И фактически решение, которое Мосгордума приняла о референдуме, это, по-моему, самое яркое событие, которое связано с этим созывом Мосгордумы.
Мне вот хотелось бы по поводу референдума, то есть я положительно оцениваю мотивы, по которым «Справедливая Россия» вот эту инициативу учредила, да, и мне она очень нравится, в каком плане, что это серьезный символ. Сам вопрос о постановке референдума – это серьезный такой звоночек о том, что есть серьезная проблема. Но сам референдум, я полагаю, что это может быть ящиком Пандоры, потому что, во-первых, тема настолько сложная, и настолько изощренные вот юристы сидят в правительстве Москвы, что, к примеру, даже, казалось бы, очевидный вопрос референдума, к примеру, согласны ли вы с тем, чтобы резиденты там парковались на бесплатной основе по месту жительства, может быть, истолкован таким образом, то есть они же будут сказать, мы же по закону живем, открывают там кодексы различные, смотрят, что такое место жительства. Место жительства – это квартира, то есть вопрос в их понимании приводится в понимание такое, а согласны ли вы, что парковать в своей квартире автомобиль? Ну, то есть любой исход референдума может быть опротестован просто чисто юридическими, невыгодно, вернее, а любой выгодный, они наоборот возьмут на свое вооружение. И уж учитывая как бы историю нашей страны, что у нас, напомню, два было серьезных референдума. Это референдум о сохранении Советского Союза, на результаты которого наплевали, и второй референдум по поводу там судьбы Ельцина. И уже никто не помнит, о чем там вопрос, но все помнят ответы. Да-да, нет-да. То есть вот эта система зомбирования и пропаганда, она до такой степени пробила, что из 96-го года помню ответы. То есть я...
93-й это, да.
По-моему, 96-й.
96-й. В 96-м были выборы, господа.
Ну да. Нет, 93-й это как раз был, из-за чего Ельцин распустил парламент.
Конечно. И это был ключик к Белому дому.
В то же время надо все равно что-то делать с самой проблемой, а проблемы есть.
Делать надо, но не надо заниматься глупостями. То есть необходимости каких-то действий. Мне всегда очень нравится подход всех московских чиновников, которые говорят, ну ведь надо же что-то делать. Ну так делайте, но что же вы занимаетесь глупостями на самом деле? То есть уже потрачено 1,5 миллиарда на весь этот
проект, даже больше.
То есть даже по... То есть я уже не пойму, они что, хотят просто купить теперь затраты вот на этот проект? Потому что, вот несмотря на то, что Александр говорит, что там денег немало было на одной улице. Потом она расширилась до Бульварного кольца, то есть на одной улице это было 10 миллионов. Угу. На Бульварном кольце стало уже 200 миллионов. До Садового кольца это будет миллиард. А планы, я вам скажу, у них грандиозные. Они хотят довести это до третьего транспортного кольца, а на некоторых направлениях до МКАДа. И учредить под этими предлогами парковку в просто дворах, в дворах. То есть это вообще невозможно. То есть люди... И при этом логика такая замечательная. То есть они показывают, вот расчистят улицу, так зачистят, выгонят оттуда всех, сфотографируют, смотрите, это же красивее. То есть, ну, это же красивее, чем фотография. Но только они забывают, что не надо сравнивать фотографии, там живут люди. И даже вот эти пешеходные зоны, вот эти, которые тоже красиво выглядят на фотографии, они уже фактически отрезали многих людей просто от возможности владения автомобилем, а в некоторых местах привели даже к человеческим жертвам. То есть скорая помощь просто не смогла приехать по вызову. И вот этот вот фетишизм, который у нас почему-то стал процветать, то есть вот когда появилось слово урбанизм вообще, что это за отвратительное такое слово? То есть у нас везде теперь вот урбанизм. Урбанизм и фетишизм, которые в результате приводят к прожектерству и огромной трате денег и отсутствию решения реальных проблем.
Да, да, Александр, да, Дмитрий Иванович, дадим слово. Вас смутило, что так легко Мосгордума пошла на возможность проведения референдума? Дмитрий Иванович, вам слово.
Да, меня, честно говоря, удивляет, как-то очень не похоже на Мосгордуму. Мне кажется, что они в кои-то веки поступили умно со своей позиции, потому что вопросы референдума, вот об этом уже сейчас говорили, вот вопросы референдума мне не нравятся. И Мосгордума, наверное, решила, пусть они с этими вопросами вылезут, как-то там проголосуют, и посмотрим, как все это будет расхлебываться. То есть идея референдума как бы опустить основательно. Вот говорилось уже, что проблема-то очень сложная, многоплановая, и решить ее даже четырьмя вопросами, четырьмя ответами, да или нет, невозможно. Я бы предложил инициаторам референдума все-таки написать свой альтернативный закон о парковках в Москве. Написано. Со всеми этими нюансами. Как быть собственностью на землю во дворах, как быть собственностью на землю перед домом. Как быть на публичных пространствах? Ну, там вот, наверное, надо платные парковки вводить, но тогда надо эти пространства определить, что это такое. И, конечно, все это надо распределить еще и по зонам Москвы, это правильно, но зоны эти просто так, вот там третье кольцо, второе кольцо, это, конечно, чушь, эти зоны гораздо сложнее. Их тоже в один вопрос не уместишь. Короче говоря, повторяю, нужен серьезный закон о референдуме, которые ни правительство Москвы, ни городская дума не подготовят. Его должна подготовить общественность. Найти компромисс между интересами автомобилистов и просто местных жителей. И вот этот закон вынести на референдум. Одним вопросом, поддерживаете ли вы закон о парковках в Москве? Вот, по-моему, вот это было бы правильно.
Илья, слово для ответа.
Дело в том, что я подготовил законопроект как раз о парковании в городе Москве. Я его отнес в департамент транспорта. Это было, наверное, еще, чтобы не соврать, наверное, в марте месяце. И в департамент строительства Хуснуллина. Два вице-мэра, которые ключевые, Лексутов и Хуснуллин. То, что Лексутов занимается эксплуатацией, условно говоря, дорог, а Хуснуллин занимается строительством дорог. И между, кстати, вот, насколько по прессе можно судить, между ними большого согласия нет. И я даже с этим столкнулся, когда в рабочей группе при департаменте транспорта поднял один вопрос, там неудачное решение было по вылетной магистрали Рязанский проспект, они там сделали два островка безопасности, которые закупорили фактически движение по хорде, которое связывает четыре вылетных магистрали, теперь там огромные пробки у нас на Таганке, это вот, значит, между шоссе энтузиастов, Рязанским, Волгоградским проспектом и проспектом Андропова, там такая длинная хорда, и они вот прямо посередине, где большая площадь, сделали два островка безопасности. Так вот, департамент транспорта, ЦОДД, вот это вот все эти новые структуры, и ГАИ, они все сказали, что они отношения к реконструированным магистралям не имеют, они вообще не согласовывают эти проекты. То есть абсурдистика в высшей степени. Значит, профильное министерство, которое, по идее, борется с пробками, оно должно там анализировать, должны быть какие-то там многомудрые мужи, так сказать, там, эксперты и так далее, сидеть и анализировать, смотреть статистику, данные и так далее, и отвечать, как же должно быть, они вообще не имеют отношения к этим проектам. Поэтому здесь какая-то вот такая... Вот. И, короче, мне ответили из департамента Хуснули, что они не заинтересованы в выпуске такого закона. Олег Сутов ответил, что разрабатывается такой закон. Это было... ответ, и в октябре месяце он поступит на рассмотрение Мосгордумы. Это был ответ августа месяца. У меня он есть, все. К сожалению, до сих пор и ВОЗ...
Ну, выборы приближаются, решили от вас отделаться.
Будут выбирать Мосгордуму в 2014 году. Очевидно, что этот созыв Мосгордумы уже никакого такого решения не примет, поэтому, по всей видимости, будем обращаться, и надеюсь, что у нас будут депутаты от Справедливой России, будем обращаться в следующий созыв уже, так сказать, без вот этих профильных министерств.
Ну, вот Илья правильно поднял вопрос о том, что непонятно, каким образом принимаются решения. Я немножко расскажу, как принимаются решения. То есть практически все, что делается в проекте платной парковки, это придумано очень странной компанией иностранного происхождения, да, McKinsey, консалтинговая компания. То есть консалтинговая компания почему-то сделала этот проект, не ориентируясь на объективные данные, то есть не были задействованы ни наши институты, не было, там ничего не было, то есть никаких расчетов, никаких объективных показателей нет, есть куча каких-то голословных утверждений и голословные ссылки на там европейский опыт, причем он очень голословный и очень взят как бы избирательно, то есть да, там есть платные парковки, к примеру, но мы не будем забывать средневековый центр, к примеру, Парижа, да, и наши широченные улицы. Вы, если даже на Google, кто не был в Париже, можете зайти там на Google Панораму или Яндекс там Панорама и посмотреть, что представляет из себя улица. И даже там, на этих узких, маленьких улочках, где даже не может встать автомобиль, типа, к примеру, там большого Мерседеса, там вот такие вот маленькие все фиатики всякие и Ситроены стоят. Даже там все равно платная парковка с какого-то времени по какое-то время. У нас совершенно непонятно. Город пустой ночью, никто не ездит, при этом введена все равно плата. То же самое с выделенными полосами. При этом вот это вот расчерчивание парковочного пространства произведено таким образом, что, к примеру, по одной стороне улицы, это уже говорили многие, вдруг запретили парковку, то есть там уже теперь запрещено стоять. И я согласился бы, что там не нужно парковаться днем, когда там идет движение, ну, для того, чтобы улица была шире. Но почему там ночью нельзя делать? То есть жители стоят в совершенно безвыходное положение. Я говорю, все понимаю, что да, город не резиновый, и вот так вот парковки ниоткуда не берутся. Но есть определенные правила. То есть джентльмены всегда играют по правилам. Если правила их не устраивают, то они меняют правила. Но вот все договариваются и меняют. А не может один джентльмен вдруг сказать, все, правила поменялись, короче, поэтому вы там выйдете из-за стола, и я выиграл. А именно так сейчас получается. За все ошибки градостроительной политики, за вот это рвачество при строительстве недвижимости, которое допускало город, московские чиновники, риэлторы и так далее, платят простой житель. И это абсолютно несправедливо, и должно быть решено по-другому. И так можно решить. Несмотря на то, что говорят многие пропагандисты вот этого проекта.
Да, давайте Александру дадим слово. Разве можно так слепо применять иностранный опыт? Вот,
у нас есть да не то, что он иностранный. У нас был опыт и в других странах, которые к нам приближены уже. И в Минске платные парковки, и в Киеве. На самом деле, за красивыми лозунгами и проблемами, реальными проблемами, которые есть, ну, например, платы за ночью за парковку, я тоже считаю, что это совершенно нецелесообразно. Точно так же, как нецелесообразно было убирать очень большое количество мест в центре города, просто потому что при проектировании этих мест были избраны старые нормы широченных парковок, советских мест, для того, чтобы применять более узкие европейские, куда помещаются больше машиномест. Вот здесь совершенно согласен, надо работать в этом вопросе. Другой вопрос, что так или иначе, если мы обсуждаем саму идею платных парковок, то мы должны понять, что свободных мест не будет, если мы не будем регулировать этот сложный и очень ограниченный ресурс, как парковочное пространство. Точно так же, вот я, когда ночью домой приезжаю, живу в Бирюлево, я понимаю, что если я в 12 часов ночи приезжаю, у меня нет места парковочного во дворе, его нет даже на улице, все закончилось. Поэтому я, как экономически активная часть населения, вполне себе способен заплатить 3000, к примеру, рублей в месяц и сделать так, чтобы у меня во дворе было мое парковочное место, которое я арендую. Почему там стоит «Жигуленок», который тоже так же, как и в центре города, стояли машины по много-много месяцев, которые не съезжали с места, они правилам дорожного движения не нарушают и абсолютно на это имеют право. К сожалению, вот это неправильно. Если я действительно занимаюсь важным делом, а машина движущаяся, несмотря на то, что занимает больше места, чем стоящая, она выполняет социальную функцию, она выполняет определенную задачу. Машина стоящая, к сожалению, уже не выполняет эту задачу.
Способы, вот Александр
да,
да, слово. Очень интересно рассказывает, как он приезжает в Бирилево, ему негде парковаться. Александр, а где же ты в конце концов паркуешься? Ты ее подвешиваешь на воздушных шариках или куда пропадает твоя машина? То есть как-то ты все-таки паркуешься? Это раз.
Поэтому мне приходится арендовать машиноместо за 4,5 тысячи рублей в Бирилево. Вот другой вопрос. А те, кто использует машину раз в несколько месяцев, могли бы это делать на пустыре, чуть подальше, один раз в несколько месяцев пройти. А я, который готов заплатить, с удовольствием бы ставил его возле подъезда, то, что я каждый день использую, и там другие социальные, например, люди
с ограниченными возможностями, как мама, замечательная как инвалиды, логика,
точно так же могли бесплатно.
То есть они говорят, не ездите на машинах, оставьте ее дома. Вот, ездите общественным транспортом. Человек оставляет машину, его тут же обвиняют. Ах ты, сволочь ты такая. Что же ты поставил машину и не пользуешься ей? Это вот любой пропагандистский тезис, который используется, можно смотреть и видеть, насколько все лживо на самом деле. И цинично переворачиваются вещи только для того, чтобы обосновать. Вы должны теперь платить за то, что вы владеете автомобилем еще больше. Это при том, что мы так тратим, платим огромные пошлины при покупке автомобилей. Фактически любой иностранный автомобиль, а у нас практически любой автомобиль сейчас иностранный, получается в два раза дороже. Мы платим большие там. У нас цена топлива у нас фактически по мировым меркам. Мы платим ОСАГО, мы огромное количество платим. Вообще автомобилисты – это люди, которые платят всегда. Мы тратим денег гораздо больше, чем это стоит. И то мы готовы это делать. Нет, нам говорят, заплати еще.
Если ты предложишь способ, как на ограниченном пространстве навести порядок, чтобы у всех было свободное место.
Дело в том, что
и каждый мог туда заехать и бесплатно
запарковаться. Ты получишь Нобелевскую премию.
Да, мы с удовольствием, я думаю, в Москве, во всем мире перейдут на эту систему.
Дело в том, что...
Кто должен строить механизированный
паркинг?
И сдавать их бесплатно?
Почему бесплатно?
Не обязательно бесплатно.
Вот за это-то как раз деньги и надо брать.
Все говорят...
Надо использовать этот транспортный налог на это,
Подожди, сначала, чтобы использовать его, сначала надо получить. Транспортный налог, в том числе в Москве, составляет только там пятую часть, наверное, бюджета транспортного. Всего лишь. Только надо понимать, и там не то, что на парковке не хватает, даже на
Одну построим другой для
вопрос,
опыта.
Вот. А другой вопрос, что как раз любят пример приводить многие страны, сами жители.
В Москве, чтобы что-то построить, это же не голову.
В центре города, к примеру, чтобы построить вот под зданием не очень большим парковочное место, там оно выходит под 2-3 миллиона. К жителям.
Где?
Ну, в центре города.
Очень дорого. Где?
Ну, любой, просто себестоимость этого места получится.
Да нет,
там меньше цены.
Поэтому, друзья мои, вы хоть одну построили, я примерно представляю, что такое построили.
Одно дело массовое строительство, другое единичное.
Стоимость механизированного паркинга порядка 8 тысяч евро. Одного машиноместа себестоимость.
Механизированного, надземного, наверное. Во Франции и в других городах очень много всяких подземных паркингов, действительно. И спрашивают, почему у нас таких нету. Нет спроса, нет паркингов. Если раньше можно было на пешеходном переходе бросить машину или на остановке, никто у вас никогда не будет снимать этот паркинг. Только когда вы наводите порядок, устанавливаете определенные принципы, и люди понимают, что да, здесь им хочется это место, оно появится со временем, придет инвестор и построит его. А пока даже крупные банки, вот есть хороший пример на проспекте Сахара, вот этот прекрасный огромный проспект, под которым можно было построить огромную парковку, и там находятся банки, они могут себе это позволить. Они не готовы тратить на это, несмотря на то, что это не так дорого стоит.
Александр,
что зачем, если можно бесплатно?
Да, вот эта часть его,
Александр,
которая
Александр, вот снова используешь странный тезис, который человек, как рассуждает логически, погружает в такую... Ты говоришь о том, что пока вы паркуетесь на улично-дорожной сети, да, нет спроса на подземные паркинги. То есть, как бы этим признаешь, что улично-дорожная сеть удовлетворяет спрос на паркинг. Понимаешь?
Нет, пока не очень.
Посиди потом, прослушай запись программы и обдумай эти слова. Дело в том, что если мест не хватает, то значит их не хватает. И единственная проблема, с которой действительно нужно жестко и серьезно бороться, это парковки, мешающие другим людям. То есть и пешеходам, да, с нарушением правил дорожного движения. После этого, соответственно, появится, да, вот этот избыточный какой-то спрос на подземные паркинги.
Я хочу здесь еще вот один такой тезис развить. Вот слухи, которые я знаю, заключается в том, что когда строят муниципальные жилые дома, подземные гаражи перестали строить.
Да. Это не слухи, это
решение никакого я не видел. Документов нет. То есть, когда я этот вопрос задавал Лексутову,
была встреча с жителями, когда, так сказать, спустились до нас боги с Олимпа, я спросил, а вот правда ли? Мне сказали, откуда вы взяли? Это слухи, такого, сейчас я закончу. Такого нет. У меня есть конкретный пример. Фестивальная улица, дом 45. Обращаются жители, не моего района, просто знают, что я борюсь там по теме паркингов. Говорят, вот у нас здесь три дома, значит, строят четвертый. Причем три дома, которые стоят сейчас, они уже создали транспортный коллапс в микрорайоне, потому что они построены вместо двух пятиэтажек, вместо двух построили три, и сейчас четвертый, как раз по два, как бы получается, свечки такие. И если построят еще одну, то вообще полный швах. Возникает вопрос, а почему не делают подземный паркинг? То есть строят муниципальный дом, это московский дом, а паркинги не строят. Оказывается, что это очень дорого. Это очень дорого, поэтому паркинги не строят. Если исследовать логике Александра Шумского, в смысле, то поскольку пока дома не построены, спроса нет. Поэтому строить не надо. Сейчас построят дома, появится спрос, после этого придет какой-то инвестор и построит где-то еще другой паркинг. Потому что под этим домом, соответственно, уже построить нельзя. Вопрос. Если все-таки исходить из логики того, что мы вводим платные парковки, мы, в смысле, город, если исходит из этой логики, что вот надо регулировать, надо бороться, ну, нормальные позывы, и будут платные парковки, бульварная, садовая, дальше третий транспортный и так далее, то, безусловно, одновременно должна разрабатываться альтернативная программа по строительству муниципальных паркингов. Думайте, ищите, где-то вертикальные, где-то горизонтальные, где-то механизированные надземные, где-то подземные, где нет коммуникации, и так далее. То есть, вот, делайте это. Но это же никто не делает. Европа,
вот, к примеру, берут, перегораживают улицу, вырывают в ней котлован, ставят там паркинг, снова зарывают, и вот на месте улицы, там еще под низом,
Оказывается,
паркинги, за которых, пожалуйста, там уже внутри берите деньги, потому что вы строили, вы потратили деньги. А вот брать просто так вот деньги просто за воздух, это при этом ничего не решая, ничего не делая, сделав только какую-то странную систему взимания платежей, которая еще и работает плохо. У нас ведь сейчас не произошло еще социального взрыва только по одной причине. Все это работает еще и очень плохо. Это, знаете, вот как в анекдоте, не кричите, оно еще и глухое. То есть, кто не хочет платить, тот и не будет платить. Вот. Платят честные граждане только. Вернее, очень законопослушно, потому что я тоже честный, но я платить не буду на таких условиях, потому что считаю это несправедливым.
Давайте дадим слово Дмитрию Ивановичу. Как по-вашему, что нужно сделать нынешним властям сегодня, чтобы не повторить ошибок предыдущих и не накапливать вот этих вот минусов?
Вы знаете, я вот послушал этот очень интересный разговор, хотя он и прыгает с одного на другое, но все-таки интересный. И на вопрос, что нужно сделать властям, у меня один ответ. Нужно уйти с миром и избрать нормальные власти, которые будут решать эти вопросы, что нужно решать в центре, что можно надо решать в районах, местному самоуправлению или жилищному самоуправлению в своем дворе. Вот что нужно. Надо дать людям возможность решать самим, каждому на своем уровне.
Спасибо, Дмитрий Иванович. Как, по-вашему, Илья, победите вы на этом референдуме?
Ну, вот тоже Дмитрий Иванович покритиковал. На самом деле сейчас очень много мы слышим таких стрел критических в адрес референдума, что вот якобы вопросы какие-то не такие, и вот там чуть ли не мы наймит Алексутова, и что все это делается в интересах мэрии. Но на самом деле вопросы предельно конкретные. Два из них касаются, мы специально разбили как бы территорию города на две части, внутри Садового и за Садовым, да, чтобы можно было не одним ответом взять, например, и если москвичи скажут «да», то потом на всей Москве можно было платные парковки вводить. А все-таки, чтобы была какая-то градация. Мы на референдуме спросим, считают ли москвичи, что надо бесплатно парковаться по месту жительства. Хотя вот Александр говорит в своей квартире. Ну, естественно, речь не об этом. Там есть слово «резидент». «Резидент» взято из нормативного документа мэрии, который означает «житель района, в котором, соответственно, вводится платная парковка». Угу. Четвертый вопрос, о чем говорит Дмитрий Иванович Катаев, что надо передать управление парковками, администрирование на местный уровень, местному самоуправлению. Соответственно, если жители проголосуют так, как мы этого хотим, ну, вернее, не так, как мы этого хотим, как бы я проголосовал, нет, да, то в этом случае мы считаем, что проблема платных парковок перейдет в разряд локальных, и решение будет приниматься на местном уровне. Победим ли мы или нет? Ну, в любом случае, если референдум состоится и будет проведен первый в истории московский городской референдум, это будет, безусловно, победа
и гражданского общества, и политической нашей системы, которая докажет, что все-таки есть какие-то шансы, так сказать, на жизнь, да, на какую-то дальнейшую жизнь.
Да,
москвичи,
на будущее.
Да, а в любом случае выиграют москвичи. То есть, если москвичи скажут, пусть будут платные парковки, так тому и быть.
Я вот не столь радостно смотрю на перспективы референдума и уверен, что что-то может поменяться только когда тот карт-бланш, выданный лично Максиму Станиславовичу Алексутову, закончится. Я напомню, что действует это в условиях беспрецедентного карт-бланша со стороны высшего руководства даже не города, а России. Чтобы это понять, необходимо вспомнить события полуторагодовой давности. Мэр города Собянин в то время оштрафовал префекта ЦАУ только за разговор о платной парковке на 100 тысяч. То есть он, префект ЦАУ только заикнулся о платной парковке, а Сергей Семенович Собянин ему сказал: значит, вы нам тут воду не мутите, 100 тысяч штрафа, и если хотите, платите сами. И через полгода, что самое смешное, он сам стал рассказывать, как это замечательно и прекрасно, вот эти платные парковки. Поэтому, да. Но я напомню, карт-бланш этот выдавался не ради того, то есть там очень много вот этих нарушений, на которые закрываются глаза. То есть ФНС выяснило, что нет контрольно-кассовых машин в вот этих паркоматах. Выписала предписание, там, завела 10 административных дел. Каким-то образом департамент транспорта замял все это дело. Сама ФНС же потом объяснила, почему это хорошо. Это, в общем, смешно, потому что вся законодательная база говорит о том, что контрольно-кассовая машина, естественно, должна быть даже не для уплаты налогов, а просто для контроля поступлений. Необходимо же знать, сколько денег-то поступает. Но ставилось это ему не просто так. Ему сказали, ты должен избавить город от пробок. От пробок это очевиднейшим образом не избавляет и избавить не может. Об этом говорят все транспортные эксперты, кроме уже купленных. Типа, допустим, конъюнктурного эксперта Блинкина. То есть я не знаю, каким образом департамент транспорта заслужил расположение Блинкина, но он с некоторых пор переменил свою позицию и защищает фактически. Хотя делает это довольно хитро. Вот. Рано или поздно все это дело закончится. Насчет референдума я... Что скажу? Референдум, может быть, итог референдума может быть служить прямым указанием, ну, как бы законодательным, именно силой обладать, когда на пришло более 50% зарегистрированных избирателей. Вот. Я напомню, что даже на выборы мэра при огромнейшей интриге, связанной с Навальным и с там Собяниным, пришло всего 35%.
День был неудачный, конечный день голосования.
Во-вторых, опять же, вот эта подстава с тем, что сбор подписей, нужно собрать 146 тысяч подписей в Новый год. Это большая проблема на самом деле.
До которого числа должны собрать?
До 18-го.
Да. Это больше, причем каждый лист потом
13-го люди выйдут,
должен быть заверен нотариальным образом.
Закрутится.
Более того, мы все думаем, что вот многие люди думают, вот мы сейчас соберем подписи под референдум 20 декабря соберем и 1 февраля будем голосовать. Нет, ребята, вы будете голосовать в сентябре.
Нет, это не так.
Ну, когда?
Это какой-то странный вброс. На самом деле, у нас по закону 2 недели будет проверять Мосгорсбирком подписные листы,
когда
а потом 60 дней с этого момента. То есть это середина апреля.
То есть это не связано будет с единым днем голосования?
Да.
Вы сами видите, говорите, то они связаны.
Да, но кто-то говорил, что в день выборов Мосгордумы.
Я еще что скажу. Если референдум проводится отдельно, он стоит огромных денег. Я вообще считаю, что некоторые оценки показывают, что до 1 миллиарда рублей. Я считаю, что это очень большие деньги. И я считаю, что их нецелесообразно тратить на те опросы, которые можно извернуть как хочешь. Вот в этом смысле. Я говорю, при этом я очень положительно оцениваю сами вот намерения «Справедливой России».
Да, вот у нас Александр представляет другую точку зрения. Как вы считаете, каким будет исход референдума?
Точка зрения по поводу необходимости парковок, она другая. По поводу референдума крайне интересно, если он действительно состоится. Я тоже приду обязательно и посмотрю, что скажут жители. Это будет действительно интересная история. Другой вопрос, что так или иначе никто из моих собеседников не придумал какого-то эффективного способа навести порядок на парковках.
Это неправильно. В центре города Москвы. Способы были придуманы и доложены уже лично Максиму Лисутову.
Да, слово Илье Свиридову.
Я хотел просто, уже, так сказать, подводя какую-то черту, всех пригласить, москвичей прежде всего, к участию в нашем общественном штабе. Я являюсь руководителем общественного штаба референдума. У нас есть сайт mosreferendum.ru. Есть открытый штаб, который находится на Таганке, Тетеринский переулок, 14, строение 2. Приглашаю всех, кто готов помочь, кто остается в Москве, кто не уезжает на выходные. Приходите, будем вместе работать над тем, чтобы включить механизм прямой демократии, включить механизм референдума. И телефон наш 227-88-97. Звоните, так сказать, вот каждый день работаем с утра до ночи.
Да, вам хочу пожелать успеха, ну и надеюсь на честные соревнования, чтобы и получили свое право голоса и те, кого представлял Александр Шумский. Как вы считаете, Александр?
Ну, все будут представлены в равной возможности, главное, чтобы действительно провести. Я, в принципе, за референдум, если это действительно хорошая возможность высказать каждому жителю.
На стороне Александра Шумского все правительство Москвы, все СМИ и довольно много обманутых пропагандой уже людей, которые почему-то, говорю, стали неправомерно ассоциировать понятие оплата и порядок. Для них теперь порядок обязательно должен быть связан с новым побором. Я хочу сказать, это совершенно не так. Саша, у города достаточно средств, чтобы наводить порядок без дополнительных налогов. Налогов, сборов и прочего.
Надо понять, что есть у жителей разные точки зрения, поэтому не все, кто поддерживает парковку платную, они кем-то купленные. Есть чистая, настоящая позиция.
Есть обманы. Есть заблуждающиеся люди для этого референдума. Напомню, что тема нашей сегодняшней программы была «Быть ли в Москве референдум о платных парковках?» Говорили специалисты, хотя и разных убеждений. Александр Евсин, Илья Свиридов, Александр Шумский. А на прямой телефонной связи был Дмитрий Иванович Катаев. Вам большое спасибо, Дмитрий Иванович, за участие в нашем прямом эфире. Мы желаем вам скорейшего возвращения в строй и ждем в нашей студии. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Михаил Косторов.